Итак, друзья, как творил Бог мир? Бытие 1.26. Знакомый всем текст. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». То есть Господь сотворил человека, мужчину и женщину. Обратили внимание, да? Почему не людей написано? Не сотворил людей, мужчину и женщину? Или человеков? Человека как одно явление, да? Мужчину и женщину. Почему? Потому что человек – это мужчина и женщина вместе. А почему? Потому что то, что взял Бог из Адама, как ребро, и сделал Еву, то это в мужчине не осталось. Оно есть только в женщине. Соответственно, у женщины нет того, что есть в мужчине, у мужчины нет того, что есть у женщины. В сочетании это дает полноценное развитие человека. И посмотрите, что сегодня происходит в современном мире, с миром. Он как с ума сошел. Вот с этими явлениями однополости, да? И есть не просто так такое выражение, что если мужчина говорит, что он марсианин или Наполеон, его лечат. Если он говорит, что он женщина, то ему, его права защищают. То есть вот эти вот вещи, они кажутся действительно странными сегодня в современном мире. Но почему это становится как бы нормой в умах многих современных людей? Потому что есть нарушение вот этих вот семенных принципов. Помните, я сказала, 4 первые главы – это семя. Вот семенные принципы как нарушены, все идет совершенно не туда. Поэтому мужчина и женщина в сочетании – это человек. Поэтому кто я? Я часть того, что мыслит веками. То есть человек – это как личность, соединенная сначала с Богом, а потом еще и друг с другом. Когда мы объединяемся в тех возможностях, которыми нас наделил Бог. И еще, друзья, чтобы ответить на вопрос «Кто я?», надо ответить на вопрос «Откуда я пришел?». Вот ключевой вопрос «Кто я?» будет лежать в другом вопросе «Откуда я пришел?». И сейчас мы это увидим на определенных вещах. Например, когда Бог сказал «Да будет свет», когда Он сказал земле «Произращай породу своему растительность», когда Он сказал животному миру, чтобы тоже земля произрастила или произвела породу и животный мир, птиц, к воде обратился, что происходило за это время? Бог словом обращался к материалу, из которого Он хочет что-то создать. Значит, откуда пришла растительность? Из земли. Куда она отправится? В землю. Откуда пришел животный мир? Из земли. Куда отправится? В землю. Откуда пришла рыба? Из воды. И она становится тоже водой, кстати. Она раскисает и становится водой. Когда мы видим, что откуда приходит, то есть материал становится тем источником жизни для того, кто оттуда появился. Человек откуда взялся? Из земли, но наше тело. Только тело из земли, потому оно туда и отправится. Но когда Господь вдохнул дыхание свое в лицо Адама, и стал он душою живою. Вот каким образом человек стал человеком. У него два источника. Первый – это земля, и в землю он отправится, наше тело, как одежда. А второй – дух вышел от Бога, и он безначален и бесконечен. Вот почему мы безначальны и бесконечны, потому что мы вышли от Бога, от Его Духа. И поэтому, войдя в тело, да, это временное нахождение, но Дух-то вечен, Он от начала вечен. В теле мы имеем временное начало, но в Боге нет. Он как Адама от Адама вышел, так Он и продолжается по всем последующим поколениям. Дух идет от Бога по поколениям. И поэтому, друзья, вот тут мы и понимаем, кто же я? Я часть Бога на земле. Вы понимаете, что для нас открывается как возможность? Совершенно другой взгляд тогда. Я не просто человек, дышащий, ходящий по этой земле, а вот тогда, когда я разорван в отношениях с Богом, тогда я просто дышащий. Но связи с небесами нет. И вот именно тогда, когда связь с небесами разрушена, вот тогда я себя только чувствую, что мне надо как-то время прокоротать. Но когда происходит связь с источником, а что такое, кстати, связь без источника, да? Вот люстры, они могут висеть очень прекрасно и не светить без электричества. Но смысла в них мало, если туда не подключить источник питания. Потому что у каждого есть свое назначение. И если эта люстра, она не будет, и вот этот микрофон, зачем мне тогда его держать, если питание не будет давать ему силу и выполнять свою функцию? То сам по себе микрофон, он может быть похож на молоток. И его без энергии можно тоже использовать. Но очень будет неэффективно. Он быстро сломается. Поэтому человек, который не будет связан с источником, с тем, откуда он вышел, он очень быстро истощит свои ресурсы не в нужном направлении. И никогда не будет удовлетворен, потому что он будет видеть здесь свои только поле деятельности. А Бог говорит, ты здесь временно, ты временно здесь присутствуешь, чтобы тебе собрать все необходимое для вечности, и уже там вместе мы будем совершать великие процессы. Вы знаете, нас какое удивительное время ожидает вечность, если можно назвать его временем, по крайней мере, период. Итак, все, что Бог сказал материалу, оно давало породу своему. Поэтому Он человека сотворил из себя самого. И вот представьте, когда Он говорит, я сущий, и ты часть моя на земле. И поэтому то, что тебе нужно, я хочу, чтобы вторую часть ты дописал. Я есть тот, кто тебе нужен прямо сейчас. Если ты выполняешь мое назначение, он почему Моисею так сказал, Моисей, ты идешь мой народ выводить. И вот тогда, когда ты пойдешь, все, что ты будешь делать, а ты будешь делать, что я тебе скажу, оно будет совершаться. Возьмешь змею, как посох брошенный, да, она станет палкой. А что такое посох для израильского народа? Кто из вас знает эту историческую особенность, то израильский народ – это люди, которые для себя с детства брали посох, им вручали в семье, каждому мальчику посох, и надо было писать все события жизни, которые происходили вот на этих, снизу начиная до верха, вырисовывать вот этими маленькими значками, что с тобой какие-то значимые события происходили, весь посох был изрезан вот этими значками. И когда человек смотрел на этот посох, он мог рассказать всю свою биографию. У него там были памятные знаки. И когда Господь сказал, Моисей, брось этот посох, у него там был дом фараона, у него там было 40 лет пустыни, у него там было событие его проигрыша, когда он убил египтянина, у него все там было написано. И вот теперь Господь ему говорит, брось этот посох. Он его бросает, он становится змеей. Почему? Если ты будешь опираться только на свой опыт, он тебя ужалит. Ты где-то можешь проиграть. Но вот теперь возьми его, за хвост никогда змею нельзя брать, но он ему говорит, возьми за хвост. Самое опасное, казалось бы, явление. Он берет, она становится опять палкой. Вот тот, что ты мне отдашь свой опыт, и я сам его преобразую, вот это станет для тебя силой, которая море раздвинет. Вот что такое взаимосвязь с источником, друзья. Когда мы сами по себе, даже Моисей, ну вроде бы он под Богом ходил, но сам по себе он еще не вошел в свое призвание, он только к нему готовился. 80 лет подготовки к вхождению призвания. Но у него еще 40 лет было времени еще осуществить призвание. А посмотрите, у Христа 30 лет подготовки, 3 года призвания. Всего 3 года, мы бы сказали. Всего 3 года. А на самом деле все сегодня вращается вокруг центра Иисуса Христа. Кто-то скажет, нет, но давайте мы посмотрим. Действительно потрясающе, когда мне пришлось услышать недавно всю подборку того, что сегодня в мире происходит вокруг Христа. Это настолько потрясающе, потому что вся система образования, она строилась только исходя из того, что Христос дал равенство, возможность обучаться всем. До того не было этой возможности. И вдруг появилась в христианских кругах возможность получать образование всем, потому что Он выровнял всех. А до того это было очень разделенное общество. И то, что мы сегодня имеем, наша школа, где учатся и девочки, и мальчики, и разные национальности, это достижение христианства. А то, что мы имеем отсчет времени до Рождества Христова, после Рождества Христова, мир вообще разделился в своем календаре, потому что это центр истории. Если посмотреть на литературу, которая вообще вдохновлена была вот этими идеями ценности, морали, нравственности, это все шло от учения Иисуса Христа. Потому что цвет развития вообще христианства, особенно возьмем Средневековье, протестантский мир, это то, что дало очень сильный всплеск всякому развитию цивилизации. Я могу множество имен приводить, которые пришли как раз как носители вот этого здравого смысла, примененного на практике жизни, потому что они были христиане. То есть в них это сочетание имелось, и они могли его дать другим людям. Тот же Ян Амос Каменский, удивительный педагог, в котором мы работаем сегодня по его системе, каникульные перемены, уроки, сама система вложения знаний, методы, конечно, много сегодня исказили, если бы то, что было, как у него, все, то было бы другое образование. Это человек глубоко верующий, который строил свою систему образования через призмы личности, которую Бог сотворил, как человека с его особенностями. Ну и так далее. То есть все вокруг христианства, все вокруг Христа, потому что он эпицентр жизни. Кто из вас смотрел фильм «Неописуемый»? «Неописуемый»? Никто не смотрел? Запишите себе. Это документальный фильм, это потрясающие события. Я сейчас, кстати, одно из них прочитаю, чтобы нам знать, коли мы сегодня об утробе говорили. Я сейчас тогда найду это сообщение. Что? «Неописуемый». Да, «Неописуемый». Это Луи, фамилию не совсем помню. А? У него две части. Это выступление. Может быть, кто хорошо английский знает, вам будет еще интереснее. Хотя на русском тоже есть. Вот теперь посмотрите, я кусочек вам прочитаю из его выступления. Что такое? Ну, там, правда, о планетах, там много разных сфер, но вот этого касается человека. 23 хромосомы отцовской клетки, 23 хромосомы материнской клетки начинают работать над совершенно новым кодом ДНК. 4 нуклеида пишут 3 миллиарда характеристик в одну единственную клетку, которая станет еще человеком. Именно эти записи определяют, кто вы и какие вы. Если вытянуть информацию ДНК одной только клетки, то она займет 2 метра, куда уже вписано 3 миллиарда характеристик. Если бы их пришлось читать одну характеристику за одну секунду и не останавливаться день и ночь, то потребовалось бы 96 лет непрерывного чтения. Представляете, что у нас вписано? Это все надо реализовать. Эта картина никогда не была написана ранее. Эта клетка получила задачу воссоздать записанную в нее модель. Каждый человек – это чудо. Через 3 дня из одной клетки образуется 16 клеток, которые легко умещаются на кончик булавки. Чтобы появился на свет человек, то должно появиться 75 триллионов клеток. И каждый из них содержит двухметровую запись 3 миллиардов характеристик. Если соединить все записи и вытянуть в 2 метра, то получится расстояние до Луны и обратно в 178 тысяч раз. 50 тысяч клеток умирают каждые 3 секунды, и столько же появляется новых. Вы представляете, какое уникальное творение, только наше тело, с прописанными задачами. И поэтому мы с вами, это действительно реальное чудо. Мы реальное чудо здесь на земле. И Господь хочет, чтобы никто из нас не остался вот в этом положении, чудо, закопанное потом в земле. Потому что есть один проповедник, говорит очень важную для меня итог такой, говорит, самое богатое место на земле – это кладбище. Потому что там нераскрытый потенциал. Люди так ушли с этой земли, не раскрывшись в своих талантах, в своих возможностях. И поэтому, когда нам Господь задает этот вопрос, где ты? Вообще, ты нашел свое место? Где ты? Это первый вопрос к человечеству. Адам, ты где? Адам, ты где? Или что ты ешь? От какого дерева ты питаешься? Если ты будешь иметь правильное питание, у тебя будет правильное направление в жизни. У тебя будет правильное понимание, кто ты. У тебя будет правильное понимание времени. У тебя будет правильное понимание окружения. Кого ты будешь пускать в свой круг, а кого ты не будешь пускать. Потому что у тебя очень драгоценное время. Оно отпущено для конкретных задач. Если ты не сможешь на них найти ответы на эти вопросы, то жизнь твоя будет просто под откос пущена. И вы знаете, в том, что Бог сотворил нас уникальными, и в том числе, если Он дал нам право выбора своего пути, в этом тоже Его удивительность, потому что мы сегодня своим детям очень много корректируем, говоря, куда идти, что делать. Господь, Он дал нам возможности, говорит, а теперь иди и выбирай. Потрясающе. Иди и выбирай, как ты проживешь свою жизнь. Я тебя снабдил всем необходимым. Иди и теперь яви то, что я хочу, чтобы ты в этом мире представил. Поэтому, друзья, если мы реально понимаем, что вышедшие от Бога, мы не можем остаться реализованными без связи с источником. Мы будем тем микрофоном, который будет забивать гвозди. И просто разобьем свою судьбу. Но если мы реально знаем, кто мы, и соединяемся с источником, соединяясь с источником, к нам приходит освещение на разум, и мы реально тогда понимаем, а для чего же я здесь? Вы знаете, опять немножечко из своей истории. Когда я уже сказала, что родилась в христианской семье, несмотря на то, что я слышала о Боге с детства, видела уникальность Божьей природы, потому что с нами такие люди жили рядом, вот люди, которые прошли через блокаду, видели действие Божьей руки в их судьбе, это чудеса на чудесах, они нам рассказывали это вот лично, я видела всех этих живых свидетелей, как Бог творил в их жизни, несмотря на еще чудеса в жизни своих родителей, прародителей. Но что такое человек, да, когда мы говорим об окружающей атмосфере? И живя в той советской действительности, я могла видеть тот мир, который мне был интересен в чем-то. И поэтому до 12 лет я строила такую жизнь, ну, как можно сказать, двухстандартную. То есть я дома была одна, в школе я была другая. Мне так было удобней. Мне так было легче справляться с окружением. И несмотря на то, что я знала ценности, они жили во мне, но это мне еще не хватало на то силы, чтобы жить в этих ценностях. Потому что мне было непросто в этом окружающем меня мире показывать какие-то ценности, которые там высмеивались. И поэтому я лучше их скрывала. Я не пренебрегала этими ценностями, я их ценила. Я знала, что они важны, потому что для меня действительно родители были авторитетом, и те бабушки, дедушки были авторитетом, с которыми я общалась. Но что мне было важно для себя понять, как же жить в этом мире, и я пока еще не разобралась. И поэтому до 12 лет у меня был вот этот вот поиск. Но в 12 лет, накануне, буквально за 2 месяца до моего рождения, у меня была встреча с Иисусом Христом. И вот эта встреча, она была для меня очень потрясающей, которая поменяла все мое воображение, представление, ценности, цели, отношения и так далее. Понятно, что еще всему надо было сформироваться, но как стержень я получила его тогда. В эту встречу с Иисусом, которую я каждому желаю пережить лично, может и скорее всего она не будет такой, как у меня, потому что Бог творит все новое. Но когда человек встречается со Христом лично, это неизгладимые вещи. Это настолько глубоко и сильно, это настолько меняет мировоззрение и ценности, что действительно у тебя уже вопросов по его поводу не остается. У тебя есть вопросы по своему поводу, что же теперь делать? Со своим багажом, со своим направлением. И что касается встречи со Христом, то она была такой, что я, увидев Его, сначала Его свет, который шел из глаз. Причем, что интересно, когда Он появился в комнате, я не получила слова, что это Христос, я просто знала, что это Он. Вот это внутреннее знание, ты реально понимаешь, кто это перед тобой. И когда он смотрел на меня, то из его глаз пошел свет, такой сильный, такой мощный. И в этом свете были все мои дела, которые я сделала до 12 лет. Дела, которые я узнавала, это как кинолента, которую я просматривала, и я реально видела, кто, что и когда делал. Я лично или рядом со мной. Ну, то есть вот эта вот цепь событий, которая прошла передо мной, по сути, мгновенно. И покаяние, глубочайшее покаяние, которое пришло ко мне в этот момент, потому что я увидела все в свете Божьем, а не в своем. Я там оправдывала себя, что мне как-то надо вести себя вот в этом мире, а вот эти двойные стандарты, я их увидела, где я обманывала родителей, где я каким-то образом хитрила с учителями. То есть все это было настолько, и мой хоть и детский ум, но я реально понимала, что это неверно, что это грех. А грех – это не попасть в цель собственной жизни. Вот что как переводится слово «грех». Пропустить цель собственной жизни, не попасть, промазать. И поэтому вот эти все помехи по пути, они пытаются тебя увлечь. Соответственно, когда Христос дотронулся до своего пояса, у него был белый хитон и белый пояс. Когда он дотронулся до пояса, то свет пошел уже теперь не от глаз только, а еще от пояса. Ширина пояса была достаточно большой. И вот в этой полосе света я теперь видела все свои мысли за 12 лет. Это было какое-то для меня чудо, потому что я не предполагала, что мысли выглядят как-то, что мысли – это образы. Я не знала об этом до того момента. Но когда пошли передо мной все мои мысли за все предыдущие годы, вы знаете, меня это устрашило, потому что я реально поняла, что эти мысли, они были в моей голове, и я давала им место. И это насколько это было противно их видеть и признаваться, что это мысли, с которыми ты какое-то отношение имел. И это было глубокое покаяние, следующая волна. Она просто меня, как знаете, вымывала что-то из меня. И вот когда это покаяние прошло, Я почувствовала, что мне стало легче, я подняла опять глаза, потому что я уже лежала на полу в этот момент, подняла глаза и увидела, что Христос дотрагивается до своего хитона. Когда он дотронулся до хитона, то теперь свет пошел сначала вот буквально к стенам, а потом вглубь комнаты. И когда этот свет продвигался вглубь комнаты, он съедал все предметы. То есть свет подходит, а предмета нет. Это было тоже для меня потрясающим, потому что я не видела такой природы света. Ее можно сравнить, может быть, со светом сварочного аппарата, но там нельзя смотреть, очень больно смотреть. А это свет, который ты можешь видеть, он движется, и он все съедает. И он плавно подходил ко мне, и в этом свете я увидела все свои добрые дела. И эти добрые дела рядом получали мотив. Как только мотив вставал, доброе дело исчезало. И вы знаете, у меня на глазах попадали все мои добрые дела, они исчезли. И вот это покаяние за добрые дела у меня было самое глубокое, что вообще было потрясающим. Потому что если бы кто-то мне сказал, что за это надо покаяться, никогда никому бы не поверила. Но когда это мне показал Христос, что мотивация является главенствующей в том, что ты делаешь, назову я это добрым делом или нет? Либо это видимая сторона для внешних людей, чтобы тебя похвалили, чтобы тебя приняли, чтобы тебя еще как-то там почитали. Если это для внешнего, я это добрым никогда не называл и не назову. И вы знаете, что Христос боролся больше всего с лицемерием, не с каким-то другим грехом. Он обличал и другие грехи, но больше всего он боролся именно с лицемерием, потому что внешне благополучно, внутри, говорит, как гробы окрашены. И поэтому, когда вот эта волна прошла, я реально поняла, что сейчас меня просто не станет, потому что в этот свет я попаду, и он меня просто растворит. Я уже, знаете, сначала это прошло как такой вот поток через меня, а потом, когда этот поток, я имею в виду, приводящий к покаянию, а потом, когда свет пришел, то этот свет во мне стал производить какие-то удивительные процессы. Я реально понимала, что я прохожу какую-то переплавку. Я становлюсь другой. Вот свет проходит, а у меня что-то внутри меняется. Меняется настолько глубоко, настолько сильно. И вот тогда, когда я подняла глаза, опять посмотрев на Христа, то он двинулся и пошел ко мне по воздуху буквально с этого стола, где он стоял. Подошел сзади, положил руку на голову и говорит: «Не плачь, я очень скоро приду. Когда я приду, ты будешь рада. Только больше молись и делай дела Божьи». Такая программа на жизнь очень простая, но с очень глубоким подходом, который я по ходу жизни теперь начинаю извлекать. Потому что без молитвы, без отношений с источником невозможно сделать то, что светильник горит. Это связь с источником. Молитва – это соединение с этим источником, которое позволяет получать информацию, что и как делать. И когда есть вот эта связь, тогда и дело получается качественное, тогда оно дело, которое небо зачитывает как дело. И вот тогда, когда эта рука легла мне на голову, то что-то из этой руки стало входить в меня. Какие-то энергетические потоки, они просто вливались в мою внутренность. И вы знаете, когда я потом встала, что называется, к реальной жизни, возвратилась, то у меня совершенно другие ценности внутри уже были. Я реально так хотела читать Библию, я еще не знала, что это за слово такое, потому что я ничего не понимала. Я читаю, я ничего не понимаю. В 12 лет я открываю Нагорную проповедь, где написано: «Не бросайте жемчуга перед свиньями». Я смотрю, мы живем в городе, какие свиньи, у нас их нет, жемчуга тоже не особенно. И думаешь, с чего бросать, кому бросать? Я ходила к родителям, спрашивала, что это такое за повороты или какие сравнения. Но в конце концов, вы знаете, что произошло? Когда я читала, не понимая, но продолжала читать, вдруг в один момент что-то произошло. Я стала смотреть в эту книгу, и у меня это слово стало вселяться, оно просто стало живым. Я его стала есть. И однажды, когда я читала слово «Ищите прежде Царство Божие и правды, его остальное все приложится вам», вот этот стих, он просто зашевелился, он ожил, он запульсировал. Это всего лишь там 6 глава, да, Матфея, 33 стих, а он ожил. Я смотрела его и говорю: «Господь, что ты от меня хочешь, когда ты вот этот стих не даешь мне от него уйти ни вперед, ни назад?» Вот он просто держит мой взор. Я говорю: «Господь, что это значит? Что для меня значит это слово? Ищите прежде Царство Божие и правды, и остальное все приложится вам». И я тогда сказала: «Господь, если он меня не отпускает, то я хочу тебе просто пообещать, что я всю свою жизнь буду искать твое Царство. Я еще не знаю, что это такое. Я не знаю, где оно находится. Я не знаю, как его искать. Но я буду это делать. А ты дай мне остальное. Я ничего остального искать не буду». Потому что если это принцип царства, то я готова двинуться с тобой. И вы знаете, я почувствовала, что небо за мной заключило договор. И вот этот договор, он произошел. И по жизни на сегодняшний день у меня есть очень много материала, которым я как раз работаю с царством. То есть целый год библейской школы, когда я просто говорю о царстве Божьем. Что это такое? Какие это границы? Какие там принципы? Какое гражданство? Какой там царь? Какие законы в этом царстве? То есть оказалось, это такой огромной территорией, которую надо осваивать. И до сих пор для меня это еще предмет изучения. Потому что если Бог определил всю жизнь на это, то я готова положить, потому что это так интересно, это так уникально, это так удивительно, когда ты входишь в Его понимание, кто же такой царь в твоей жизни, и как ты с Ним можешь выстраивать отношения и Царство Божье распространять вокруг. А ведь Царство Божье – это праведность, мир и радость. Посмотрите, что сегодня люди делают, чтобы радость пришла. Они всякие заменители используют. Всякие уже на что только не идут для того, чтобы шоу-бизнес, так скажем, поднимался и развивался, и еще увлекал людей. Уже какие только изощрения не придумываются, чтобы хлеба и зрелищ – это всегда было, так скажем, особой подачей, особой жаждой масс населения или групп каких-то отдельных. И особенно, если люди отправляются в отпуск, да, то там уж их развлекают настолько, чтобы только им было интересно. А эти интересы никак и не удовлетворить. Почему? Потому что нет основания у этой радости, друзья. Радость – это последняя составляющая царства, начало с праведности. Праведность – основа для радости. Потом мир, а потом радость. Люди хотят взять верхушку, не получив предыдущие части. И поэтому невозможно удовлетвориться и получить полноценную радость, если у тебя внутри нет основания для этого. И поэтому человек будет заменителями. Посмотрите, уйти от обстоятельств, от реальности через алкоголь, как многие люди это делают, и тогда начинают радоваться. Знакомо, да, кому-то в прошлом? То есть люди эти вещи делают, особенно в России, потому что каким-то образом надо уйти от действительности, от реальности, и тогда начинают радоваться. Но эта радость обманчивая, потому что у нее нет основания. Это радость, как знаете, первое время чумы. А вот тогда, когда Бог говорит о радости, это важное качество, важное явление для человека, но тогда, когда оно стоит на основе. Праведность, которую мы получаем не заработанными делами. Праведность посредством веры во Христа, в Его победу на кресте. И когда мы реально знаем, что сделал для нас Христос, что за нас сделал Христос, то принять Его праведность – это просто сказать: «Иисус, прости меня, что столько лет я жил и пытался сам что-то сделать. Войди в мою жизнь и измени меня». И жизнь начинает преображаться. Вы знаете, потрясающие возможности. У нас сегодня церковь уже, слава Богу, не 1000 человек. И вот в этой церкви люди практически все из мира. Практически все из мира. Несмотря на то, что мы начинали в свое время, вернее, церкви нашей 100 лет в городе. 100 лет, мы уже столетние старцы. То, что я сказала по поколениям, да, у нас эта церковь развивалась. Но за последний период времени, за последние 12 лет, у нас произошли серьезные перемены внутри церкви, и поэтому одна часть церкви, старая, пожилая, вот та часть, которая была, даже не совсем пожилые люди, там и молодые есть, но те, которые остались в традициях, которые были, то она у нас есть сейчас как часть, самостоятельная часть. Вторая часть тоже есть. И вот тогда, когда со второй частью происходили процессы внутри нас, когда мы хотели двигаться больше в духовных дарах, когда мы хотели двигаться в духовной войне, когда мне стало это понятно и открыто, когда, в общем-то, стала молиться за город, то другая часть церкви, она не захотела в этом двигаться. И наоборот, даже взбунтовались. И, в общем-то, практически все, у нас на тот момент было 500 человек, практически все ушли, и осталось 30. Ну, они ушли отдельной церкви просто, имеется в виду, не ушли куда-то, а вот самостоятельные стали. Осталось 30 человек. И вот за 12 лет нас сегодня не 1000. Потому что это люди, уже пришедшие из мира. Это люди, которые захотели присоединиться к тому, что двигается. Хочу вас благословить, друзья, что семя, если оно здоровое, оно обязательно разовьется в плод. Это Божий план о нас. Когда мы начинаем, помните, что сказал Гедеон, да? Он собрал всех, кого только можно собрать для войны. Вот всех обтрубил, обзвонил, послов послал. Но когда они пришли, то Господь говорит: слишком много с тобой людей. Он их так собирал, он говорит: да слишком много. 10 тысяч, много. Он говорит, скажи, чтобы все боязливые ушли, чтобы все, кто там чего-то страшится, или кто-то женился недавно, пусть уходят. И они ушли. Ушли, но все равно осталось еще достаточно много людей. Хотя, вернее, раньше собралось 32 тысячи, ушли, осталось 10 тысяч. А вот после 10 тысяч, он говорит, все равно много, и пусть теперь пройдут и попьют у воды. Вот хороший тест. А почему? Когда ты берешь из воды или пьешь, лакаешь, как пес, в чем разница? А? Нет. Разница в том, насколько ты разбираешься в том, что в тебя входит, что ты ешь. Это то, о чем мы уже говорили. Не ел ли ты от этого дерева? То есть ты пьешь, и ты видишь, что ты пьешь. У тебя в руке есть, если мусор, то ты его выкинешь. А если ты пьешь так, то тебе что не заплывет, все выпьешь. Поэтому посмотрите. И еще плюс к тому, тут многое по подражанию люди делают. Вот если до него человек подошел и пил так, он следующий идет, он точно так же пьет. И вот таких, кто по подражанию, не индивидуальность свою проявляет, а по подражанию, их гораздо больше. И вот они подходили, и все так пили. А тот, который с руки, таких было всего 300 человек из 10 тысяч. Вы представляете, 32 тысячи, осталось 300. Вот такая разница. И он говорит, вот с этим количеством я пойду. А так вас слишком много. И почему, друзья, так Бог относится? Ему нужен начаток. Ему нужен начаток, но который он потом превратит в плод. И поэтому, если действительно серьезно отнестись к тому, кто же я, Боже, если я еще с тобой не соединился, то мне надо связь с небом. Сказать, Господь, я хочу принять твою праведность своей силой, я ее не заработаю. Это знаете, почему вот так мы сейчас говоря о том, какими Бог сотворил нас, Он сотворил венцом своего творения. Венец творения – это кто? Которому Он поставил под Его управление всех остальных. Он говорит, Адам, я тебе отдал животных, я отдал тебе птиц, я отдал тебе рыб морских, я отдал тебе растения, управляй землей, управляй, я тебе все отдал. Венец творения, когда я сам соединился с прахом, вошел в прах. Но вот это вот будет венцом моего творения и будет всем управлять. И представьте, венец творения упал. Кто же его может из этого мира искупить? Все остальное было под Адамом. И поэтому ничто не могло выкупить Адама. Хоть сколько овец перережь, они, этой кровью невозможно было искупить. Поэтому нужна была сила крови Христа, потому что он принял образ человека. Но кровь, которая была уже очищена, которая не была поражена грехом. И вот таким образом он выкупил человечество. Иначе венец творения ничто не могло искупить. И поэтому посредством вот этого искупления мы только имеем эту праведность. Тогда, когда мы праведность эту одеваем, тогда следующее – мир. Вот это, друзья, тоже наша ответственность. Как мы с миром будем работать? Мир имеется в виду шалом, целостность. Однажды я получила такой опыт, идя на молитвенное служение много лет назад, когда еще работала логопедом в одном учреждении. И у нас рабочий день был такой 4 часа, я быстро, рано заканчивала. И, соответственно, я ехала на молитвенное служение как-то, получив зарплату или аванс. Ну, в общем, короче, еду в магазин, прежде решила зайти, а потом на молитвенное служение. Когда я зашла в магазин, то обнаружила, что при расплате у меня нет кошелька. И где он у меня был вытащен, я так и не поняла, но выхожу на улицу, иду и размышляю с Богом. Господь, что это было? И где это произошло? А мне Господь дает другой вопрос. А ты куда идешь? Я говорю, на молитвенное служение. А что ты там будешь делать? Господь, молиться. И он меня заставляет задуматься, с каким сердцем я иду. И он говорит, как ты думаешь, дьяволу нужен твой кошелек? Я говорю, нет. Явно он не этими методами живет. А зачем он тебя его украл? И что он украл? Ведь он же у тебя ворует часть царства. Ты посмотри, ты идешь уже без мира. Ты идешь мне молиться, а мысли твои осуждают других людей. Потому что ты ищешь виноватого, кто это сделал. И поэтому, если ты с таким сердцем будешь сейчас делать, то он достигнет своего результата. Это твое право. Отдашь ты ему мир или не отдашь? Отдашь ты ему сейчас праведность, осуждая других людей, или не отдашь? Это выбор за тобой. И вы знаете, друзья, у нас действительно бывают сложные ситуации. Но будем ли мы отдавать часть царства взамен на эту ситуацию, либо будем оставаться в царстве и говорить: ищите прежде всего царство Божье. Это же не просто так. Прежде всего. Значит, это ценность. Я с каким сердцем живу? Я живу со скандалом, я живу с недовольством, я живу с ропотом, либо я живу внутри с миром. Поэтому кто я? Носитель царства? Значит, я буду заботиться об этом царстве. И уже изнутри, из царства, я буду управлять ситуацией. А если я внутри царством не владею, то тогда я уже на территории врага, он меня оттуда вытащил. Итак, друзья, когда мы знаем, кто мы, тогда мы действуем с учетом власти. Когда мы не знаем, кто мы, тогда мы власть отдаем другому и проживаем чужую жизнь. Не свою, а проживаем по какому-то другому сценарию, по какому-то другому плану, потому что тогда жизнь каждого из нас, она начинает набирать другие совершенно повороты. Итак, вопросы, которые важно для себя освоить. Это кто я? Это первый вопрос. И откуда я вышел? Они взаимосвязаны, как вы уже поняли. Откуда я вышел? Если я вышел только из земли, то тогда я земля. Или знаете, кто-то говорит, что дарвинская система его устраивает. Если ты вышел от обезьяны, то образ жизни обезьяний, он нормальный. Ну, тогда это все как-то логически завершается. Но если ты вышел от Бога, то тогда твой образ жизни будет высокий. Тогда образ или высота цели тоже будет поставлена. Тогда ты реально понимаешь, куда ты идешь, потому что ты знаешь, откуда ты вышел. Это следующий вопрос. Куда я направляюсь? Это 5 жизненно важных вопросов, которые для себя очень важно отмечать, друзья. Каждый раз, когда мы что-то хотим сделать, мне надо понять, если я являюсь носителем Царства Божьего, то подобает ли мне делать то или другое? Потому что для себя я тогда буду отделять одно от другого действия, потому что кто я, откуда, почему я здесь, потому что это еще один вопрос, почему я здесь, у меня есть свои задачи, у меня есть свое назначение. И что я могу сделать прямо сейчас? Вот это тоже вопрос, друзья. Что я могу сделать прямо сейчас? Для человека, который еще не примирился с Богом, это первое, это мне надо примириться со Христом. Мне надо взять тот статус, который мне принадлежит в Боге. Если я знаю уже, кто я, и я уже примирился с Богом, то следующее, Господь, а что повелишь мне делать? Помните Савл, да, который на дороге был остановлен? Савл, Савл, что ты гонишь меня? И он вопросы задает, кто ты, Господи, и что повелишь мне делать? Мы с вами начали с вопросов. Вопросы в Библии – это удивительная возможность найти свое место, найти определение для себя, найти определение Бога. Поэтому кто ты, Господи, и что повелишь мне делать? Если кто ты, он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. А что повелишь мне делать? Иди в тот дом, и там тебе будет сказано, что делать. В доме Корнилия. Казалось бы, но если сам Иисус стал на пути, но почему не сказать, что делать? А он говорит, а там человек тебе скажет. Потому что там есть мои люди, там есть мои представители, и они знают, как тебе помочь. Я хочу, чтобы ты сразу с ними уже состыковался. Потому что люди, которые будут тебе помощью. Поэтому на вопрос, куда я направляюсь и что я могу сделать прямо сейчас, это очень важные вопросы, друзья. Потому что если я для себя на них имею ответы, первый, кто я, откуда я пришел, третий, почему я здесь, а это значит моя функция, мое предназначение. А вы знаете, как определить свое предназначение более ярко? Во-первых, это, конечно же, таланты внутри. Таланты, которые кричат, которые пытаются вот человека двигать. Да? Кто-то гуманитарий, кто-то точными науками уже занимается с детства. Кто-то себя видит врачом, кто-то шофером, водителем, пилотом и так далее. Вот мечты детства – это очень сильная картинка, которую надо бы возобновить. Потому что многие люди не занимаются сегодня каким-то призванием своим только потому, что это мало оплачивается или вообще, так скажем, непрестижно в этом мире. Но Господь говорит, а что ты делаешь своим обеспечением? Если работа твой обеспечитель, ты будешь всю жизнь работать на работу. Понимаете технологию, да, мышления? Работать на работу. Если Бог твой обеспечитель, ты будешь работать своим призванием, а призвание тебя будет обеспечивать. Вы понимаете другой подход совсем? Бог сказал Аврааму, Авраам, тебе надо будет пройти по земле и обойти ее, потому что эту землю я отдам твоему потомству. Вот призвание Авраама как отца веры, ему надо было сына получить, вот чудом, да, ожидать, и ему надо было еще пройти по огромной территории, отметить эту территорию для его потомков. Это была его работа. И мы не видим нигде, чтобы Авраам работал другую работу. Но он был самым богатым человеком Востока. Вот это удивительно. Еще и цари ему приносили свои там дары и хотели его вознаградить. А он говорит, нет, я тебя ничего не возьму, потому что ты не сказал, что ты меня обогатил. Потому что Бог мой обеспечитель. Вот это отец Авраам, отец веры. И таким образом мы реально можем видеть и понимать, что такое жить в призвании. Это призвание, которое будет тебя обеспечивать. Поэтому призвание – это очень важная сторона, потому что на призвание есть обеспечение. Если ты вошел в свое призвание, ты вошел в обеспечение. Если ты не вошел в свое призвание, ты будешь постоянно добывать обеспечение. И вся жизнь пойдет на добывание обеспечения. Потому что тогда ты делаешь не ту работу, которую Бог предназначил, и будешь просто добывать себе хлеб. И в этом смысле надо четко для себя вот эти жизненно важные вопросы, не просто вопросы, а жизненно важные вопросы, когда мы на них имеем правильные ответы. И, безусловно, я сейчас не для того здесь говорю, чтобы каждому из вас дать ответ. Этот ответ находится лично с Богом. Мое призвание, в чем оно, Господь? Какие мечты у меня были с детства? Какое внутреннее побуждение ты вкладывал в меня или вкладываешь до сих пор? А третий еще критерий, по которому можем найти свое призвание, это если я что-то вижу сделанное не так. Где я вижу непорядок? Где я вижу хаос, непорядок? Почему это тоже тестовый вопрос? Например, дизайнер, зайдя в помещение, на что он обратит внимание? На дизайн. Он тут же посмотрит и скажет, что тут гармонично, что не гармонично, что действительно по законам этим сделано, что нет. На что обратит внимание сапожник? А на что обратит внимание стоматолог? И так с каждым человеком. У нас есть внутри уже критерий, по которым мы тут же, как заходим, мы начинаем сразу смотреть, каждый со своей колокольни. Потому что внутри у нас есть эта колокольня. Есть та высота, которая связана с призванием. И поэтому на ту сферу, которую мы сразу обращаем внимание, музыкант пришел, послушал игру какого-то ансамбля или какого-то группы прославления, да, у него сразу будет свой взгляд. Это не значит, что критика, хотя может свалиться в критику. Если ты не войдешь в свое призвание, то ты будешь критиковать. Вот именно ту сферу, в которую ты так и не пришел. Постоянно будешь критиковать, что там что-то не так делают. Так войди, займи это место и начни помогать там. Потому что хаос, который ты увидел, это явно кричит к тебе, ты мне нужен. Приди и помоги. Приди и измени что-то. Возьми ответственность. Потому что ты сейчас увидел меня, значит, у тебя есть возможность меня изменить. Потому что хаос притягивает лидерство. Хаос кричит к тем, которые имеют призвание. И поэтому, если только есть в какой-то сфере недовольство, сразу подумай, а могу ли я там что-то сделать? Поэтому еще один вопрос, который мы уже озвучивали. Что я могу сделать? Что я могу, лично я могу сделать в этой ситуации? Потому что всегда есть то, что я могу сделать. Но не всегда человек готов принять ответственность, не всегда хочет полагать цену, потому что за всяким призванием, конечно, будет цена. Потому что если, представьте, если работа забирает всего человека, то призвание, как оно, возьмет человека или нет? Конечно, возьмет. Оно-то возьмет всецело человека. Но а смысл-то нам уйти с этой земли, не реализовав своего призвания? Я не вижу, друзья, смысла тогда от этой жизни. Потому что если бы мы, уже найдя встречу со Христом, получили связь с Источником, то тогда только на небеса и все. Но почему-то мы еще здесь. Потому что нам надо реализовать призвание, нам надо еще плод принести, и то, что мы на этой земле сделаем, это уже будет сопровождать нас вечно. Поэтому, друзья, если для этой временной жизни люди готовы столько учиться, чтобы приобрести специальность, люди готовы находить себе уникальные там лучшие места работы, чтобы обеспечить свою жизнь, люди готовы лучшее место жительства для себя выбирать и лучшие дома и прочее для временного промежутка, ну представьте, что для вечности. Нам эта временная жизнь дана, чтобы мы обеспечили вечность вот этим духовным положением, комфортом и определенной властью. Потому что место нахождения там вечности тоже будет иметь значение. Я, говорит, побеждающему дам сесть со мной на престоле. Значит, там есть особая позиция. А что побеждать? Это уже следующий вопрос. Я не думаю, что мы сейчас его будем трогать, потому что есть разные сферы, в которых надо победить себя. И одна из них, самая первая, это беспечие. Беспечие и равнодушие. По отношению к собственной жизни, кто же я? Потому что за нас никто эту ответственность не несет, кроме нас самих. Мы можем ее перекладывать на других, говорить: родители, учителя, пасторы, хорошие, плохие, вот там были, не были. Но вообще-то это моя личная ответственность. Как я уже сказала, даже в плане системы, даже система государственная не имеет значения, если я для себя выбираю реализоваться в Боге, реализоваться в своем призвании. Уже никто меня остановить не сможет. Итак, еще раз повторяю эти вопросы. Кто я? Это вопрос, на который я не ответила до конца. Это просто направление, в котором есть смысл думать и все время задавать вопрос, кто я на сегодняшний день и кем меня видит Бог в будущем, или кем Он меня видит через пророческий свой взгляд, кем мне надо еще стать. То есть это вот вопрос, кто я сейчас, кем я был, кем есть, кем буду. Откуда я? Я вышел не только из земли, не только из этого рода, в котором я родился, да, а у меня тоже есть род с наследственностью определенной, но я еще откуда? Я из самого Бога. Я вышел оттуда, и мне необходимо Его природу, божественной власти, божественной мудрости на этой земле реализовать. Почему я здесь? Мы задавали вопрос, что, где, когда, или когда, где, что в Божьем распорядке. Поэтому почему я именно здесь? Оказался в этой стране, в этой церкви, оказался в это время жить на этой земле. Почему я здесь? Какие у Бога задачи на меня? И что я могу сделать? Это исходя из всего этого, я делаю следующий выбор, что я могу сделать. И уже после этого, куда я направляюсь. Потому что каждый из нас к финишу все равно придет. И мне пришлось, кстати, первая моя программа, которую я делала в прямом эфире у себя много лет назад, она была связана с темой смерть. Я не сама выбрала эту тему, ее выбрал как раз мой брат, который вел тогда уже эфиры, но не смог на тот эфир пойти. Он сказал мне, что ты пойдешь тогда уже сделать эту программу. Но я говорю: слушай, ну как в первый раз перед народом выходить с темой смерть? Как-то оно не совсем корректно, но уже было, что было. Поэтому подготавливала эту тему с интересными высказываниями людей знаменитых перед смертью. Там очень много было, разная подборка сделана, кто как умирал, кто что говорил. Ну вот я уже сегодня Горького немножко упомянула. Но есть очень много интересных событий. Дарвин просил сжечь все свои труды перед смертью, что они сделали, кстати. Ему было очень сложно умирать, он был человек верующий. Но он просто искал в научном плане какой-то расклад. И поэтому, когда он узнал, во что это привело вообще человечество, еще может привести, то он очень каялся за эти свои труды, просил их сжечь. Ленин просил прощения у стульев, в безумии находясь. То есть вот подобного рода вещи. Да? Но в принципе задача-то моя была не только показать, какие итоги жизни были, а к какому итогу надо подойти. И в результате там, естественно, возможность человека встретиться с Богом и покаяние в конце этой программы. И когда эта программа шла в повторе, то мне позвонила одна женщина, телезрительница, и сказала, что я, говорит, была как раз у своей родственницы, которая умирала от рака. И у нее уже, в общем-то, она была на грани перехода уже буквально, очень сильные боли она переживала в этот момент. Но я знала, что она не спасенный человек. Я пришла к ней, хотела, чтобы она знала, куда она отправляется, но выбор успела сделать. И она и стала говорить, так говорит: слушай, не доставай меня своими историями. Я не хочу это слушать, я жизнь прожила уже, все, и не мучай меня, мне и так плохо. Она говорит: ну давай включу тебе хоть программу послушаешь. Она не знала, какая там тема. Включает, а там тема смерть. Но это сразу говорит: выключи, я слушать не хочу, выключи. Она говорит: я выключаю на другой канал, а там все равно ваша программа идет. И пока я, говорит, переключала, везде, говорит, только ваша программа. Она говорит: я же тебе сказала, выключи. Она говорит: дай мне пульт. Я дала, говорит, ей пульт. Она сама переключает, и все равно, говорит, ваша программа. И пока она переключала, она стала вникать в то, что она слышит. И в конечном итоге она осталась на этой программе, потому что другое ничего не показывало. И в конце программы она покаялась, через 2 дня умерла. Вы знаете, вот эти вот вещи Бог начинает творить и в чудо вписывать, чтобы только человек нашел ответ на вопрос, куда я направляюсь. Если она предыдущие вопросы для себя не ответила, то куда я направляюсь теперь? Поэтому человеку важно понять, что все мы будем переходить с этой земли в вечность, но куда я направляюсь, мы решаем сейчас. Там уже это не решается, решается здесь. И вы знаете, уникально, когда мы видим таких людей на земле, которые к чему-то соприкоснулись больше, чем мы. И мне пришлось встречаться с космонавтом Марией Попович. Может, кто-то из вас помнит, в советские времена ее имя звучало достаточно много. Она была испытателем, летчик-космонавт и испытатель. И она рассказывает, говорит, ты знаешь, нет ни одного космонавта, который был бы неверующим человеком. Потому что то, что мы видели там, нам не разрешали рассказывать. Но мы все это видели и ощущали удивительный мир, в который мы тогда попадали. И говорит, чудеса, которые я видела в своей жизни, вплоть до того, что она испытывала некоторые машины, которые были неисправны. И однажды, говорит, когда заклинило у нас штурвал, или как его назвать, ну, в общем, этот руль, который надо было, он несколько тонн машину, невозможно было этим рулем вытащить. У меня, говорит, был напарник, и когда заклинило, то мы понимали, что наших сил здесь недостаточно. И вот этот вот мужчина рядом с ней, он просто, говорит, побледнел и оцепенел от понимания ситуации. А я, говорит, схватившись в этот штурвал, сказала, «Господь, если ты можешь нам помочь, помоги». И вдруг, говорит, вырулила. Буквально перед самым уже падением мы смогли вот в этой критической точке вырулить. И, говорит, для меня вот эти события, они на всю жизнь неизгладимы. Но только, говорит, что я не умею, так научи меня молиться. Я не знаю, как молиться. И вы знаете, вот действительно уникальные пути, которые Бог нам дает и приводит нас к людям, которые уже знают, что что-то есть. Но как выйти на это? Как соприкоснуться с этим? А у нас есть с вами это понимание, что источник рядом. Источник живой. И к нему надо просто прикоснуться и сказать, Господь, я здесь. Как тот Джо, да, слышали вы эту историю? Иисус здесь Джо. Каждый раз, когда приходил в церковь, он так молился. Иисус здесь Джо. Его вся молитва. Куда бы он ни пришел, пришел домой, Иисус здесь Джо. Ему же пастор говорит, ну научись ты уж молиться-то побольше. Он говорит, мне главное, чтобы Иисус знал, где я. Иисус здесь Джо. И вот однажды он, находясь в больнице, уже умирал когда, и он говорил, Иисус здесь Джо. И пришел пастор, когда он уже умер, и там все его соседи в палате, говорит, расскажите нам про этого Иисуса, о котором все время говорил Джо. Говорит, а что случилось? Говорит, когда он сказал, Иисус здесь Джо, вдруг мы услышали, говорит, Иисус, говорит, Джо, здесь Иисус. Он пришел за ним в последний момент. И говорит, мы все это в палате услышали. И вот поэтому, друзья, удивительная возможность нам уже знать, куда мы направляемся. Но еще нам надо много сделать. На этой земле нам еще много надо успеть сделать. Хотя время очень коротко. Давайте, наверное, вопросы, если у вас есть, потому что я что-то много говорю.